Говорит радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы продолжаем разговор с гостем этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров», английским писателем Гилбертом Адером. Одна из книг Гилберта Адера, пока еще не переведенная на русский, документальное исследование «Настоящий Тадзио. История мальчика, ставшего прототипом героя смерти в Венеции Томаса Мана». На самом деле мальчика звали Владислав Моиш, дома его называли Адзио, и он знал, что стал литературным персонажем, хотя никогда не общался с Томасом Маном. Более того, через 60 лет после случайной встречи с писателем на острове Лидо, 70-летний Владислав Моиш посмотрел фильм Лукино Висконти «Смерть Венеции». А до этого была полная превратность и судьба. Моиш чудом избежал участи тысяч польских офицеров, расстрелянных в Катыни, был арестован, пережил лагеря и тюрьмы, а в коммунистической Польше работал переводчиком иранского посольства. Мне кажется, что Адер написал замечательную документальную книгу, однако автор сказал нашему корреспонденту Анне Асланян, что своей работой недоволен. Прежде всего, это, пожалуй, самая неудачная из моих книг. По-моему, она не удалась. Но, как бы то ни было, расскажу. Я всегда знал в общих чертах следующее. То, что происходит с героем новеллы Ашенбахом, реальный случай из жизни Томаса Мана. Разумеется, сам писатель не умер, но в остальном это невыдуманная история. Он приезжал в Венецию в 1911 году с женой и братом Генрихом Маном. Тогда в самом деле началась вспышка холеры, и поэтому им пришлось уехать. Так вот, я сказал своему издателя. Возможно, из этого получится настоящая книга, если мне удастся выяснить, кто же был тот человек, тот мальчик. Она, это была женщина, ответила: «Послушайте, Гилберт, контракт я вам предложить не могу. Честно говоря, я не думаю, что из этого выйдет книга. Скорее всего, вы ничего не найдете». «Ладно», — сказал я, — «дайте-ка я попробую». Не помню, как мне это удалось, но я выяснил, что звали его, того мальчика, Владислав Моиш. Этот человек умер в 82-м году в Париже. У него была дочь. Я поехал и нашел ее. Мы встретились. У нее нашлись фотографии. Этот мальчик на море в 11-м году с матерью, сестрами и так далее. И еще одну вещь я разузнал. В книге Манна, а также в фильме «Висконти» у мальчика есть друг, Яшу. Они дерутся на пляже в какой-то момент. Достаточно серьезно. И Ашенбах восклицает: «Бедный Тадзио». Оказалось, что и Яшу существовал. Более того, я узнал, что сын его живет в Уимблдоне. Одним словом, я пришел к издателю и сказал: «Так и так. Я не только побеседовал с дочерью Тадзио, но и нашел сына Яшу в Уимблдоне. Неизвестно, что имеются фотоматериалы. Теперь мы можем подписать контракт. Пригласим Марию, так звали дочь, из Парижа». Так мы и сделали. И эти двое встретились. Они ни разу в жизни не виделись, хоть и приходились друг к другу дальними родственниками. Кроме того, отыскались письма, поразительные письма. Когда вышел фильм «Висконти» в 70-е, эти два человека, те, что мальчишками были вместе на море в 11-м году, начали переписываться. «Ты видел этот фильм? Что ты думаешь про мальчика, который тебя играет? Неужели я правда так грубо себя вел в присутствии этого человека? Это он о той сцене в лифте. Помните, когда они поднимаются, и Тадзио строит Ашенбаху рожу?» Ощущение было такое, будто два книжных персонажа обмениваются письмами в реальном мире. Два вымышленных героя. Мария рассказала мне о своем отце, о его жизни в Польше. Он всю жизнь держался как настоящий денди. В детстве он считался невероятно красивым мальчиком. На самом же деле, знаете, глядя на эти фото, понимаю, что сегодня нам бы так не показалось. Моя книга, в частности, о природе прекрасного, о том, что красота, подобно одеждам, ее прикрывающим, устаревает. Определенные типы красоты перестают считаться таковыми. Это понимаешь, когда смотришь на картины 18 века. Вот портрет знаменитой красавицы того времени, женщины, считавшейся прекрасной. Ты смотришь на него и думаешь: «О, Господи, куда ей до Кейт Мосс?» Словом, красота не вечна. Чем ближе подходишь к своему времени, тем привлекательнее делаются люди в твоих глазах. Что до этого мальчика, Владислава Моиша, я разузнал из писем, всевозможных семейных документов, что Томас Ман был не первым, кого он очаровал. гроба. Знаменитый в свое время писатель Сенкевич, автор «Кама Бридеши», он когда-то держал этого ребенка на коленях. Дело было на каком-то приеме, а мальчик взял и описался. В общем, он считался чрезвычайно красивым созданием. Теперь же смотришь и думаешь, да. В фильме «Висконти. Смерть Венеции» актер, играющий Тадзю, на мой взгляд, невероятно красив. Куда прекраснее, чем настоящий Тадзю. Но, думаю, через сотни лет люди, смотря этот фильм, будут говорить: «Не так уж он и хорош собой, этот мальчик». Все дело в том, что каноны красоты к тому времени изменятся. Нам это представляется невозможным, но это произойдет, я уверен. Так вот, книга отчасти посвящена рассуждениям о красоте. Кроме того, там содержится биография Владислава Моиша, факты его жизни. Самое странное то, что года за два до смерти, кажется, в 80-м он решил съездить в Венецию впервые за все это время. До того, как вышел фильм «Висконти», Манном он почти не интересовался. Он не читал Томаса Манна. «Смерть Венеции» его заставили прочитать. Как бы то ни было, в 80-м году он решил посетить Венецию, приехал и через два дня вынужден был уехать из-за вспышки холеры, в точности как в новелле. Владислав встречался с Яшу в Уимблдоне. Я был в том доме. Он специально приехал в Британию, чтобы повидать Яшу. Между ними состоялся приватный разговор. Никто не знал, о чем они беседовали. К тому времени они уже знали, что превратились в легендарных фигур. Еще одна интересная вещь состоит вот в чем. В фильме Тадзио лет 16, а Яшу около 18. Он крупный, большой парень. В новелле Тадзио 13 лет, возможно, 12. На самом деле ему тогда было 11. Весьма интересно то, что уже тогда, за много десятков лет до начала параноидальной боязни педофилии, уже тогда Томас Манн считал, что обязан сделать мальчика постарше. Оставить его 11-летним и позволить влюбленному герою преследовать его на улицах Венеции — это было бы чересчур. Впоследствии Манн писал об этом своему издателю. Новелла моментально вошла в разряд классики, и тем не менее он говорил о том, что это лицемерная книга, и что, если бы он взялся написать ее заново, она стала бы более честной. Теперь, разумеется, не понять, что именно он имел в виду, однако я склонен думать, что он приблизил бы ее к реальности. В конце концов, речь шла о ребенке. Когда смотришь картину Висконти, не возникает ощущения, будто перед тобой отвратительный извращенец, наслаждающийся видом мальчика-подростка. В конце концов, этот мальчик уже не ребенок. Как бы ни называлось то, что перед нами предстает, это не педофилия.
Адзио вырос в Польше, не подозревая о роли, которую сыграл в шедевре Манна, и вся семья Моишей тоже о ней не знала. Новелла была сразу же переведена на большинство европейских языков, в том числе и на польский. Однако лишь 12 лет спустя, когда Владиславу Моишу было уже за 20, его тетушка наконец-то прочитала «Смерть в Венеции» и, узнав польскую семью в отеле и мальчиков Тадзио и Яшу, показала книгу племяннику. Владислав был поражен, возможно, польщен, но особого интереса эта история у молодого человека не вызвала. Во всяком случае, он не стал как-либо сообщать о себе Томасу Манну. Лишь через 60 лет, когда на экраны вышел фильм «Висконти», Адзио и Яш задумались о том, что они повлияли на одну из важнейших работ одного из лучших писателей 20 века. Дочь Владислава Моиша, Мария, в 1971 году, впервые приехавшая в Париж, смотрела «Смерть в Венеции» в маленьком кинотеатре на Левом берегу и весь фильм проплакала от тоски по оставленной родине. К неудовольствию соседей, которые считали картину трогательной, но не настолько, чтобы заливаться слезами. Вскоре после этого два 70-летних героя нашей истории, Адзио и Яшу, которых не миновало ни одно из каталога несчастий, которым стала история Польши в 20 веке, впервые за несколько десятилетий обменялись письмами. Эти письма людей, которых поневоле воспринимаешь как вымышленных персонажей, посвящены воспоминаниям о событиях 1911 года. Яш, написавший первое письмо из Лондона, где он поселился вскоре после Второй мировой войны, побывал на острове Лида и нашел, что он не особенно изменился. Правда, заметил он, вспоминая ссору между их литературными двойниками, за которой наблюдал Ашенбах: «Клянусь, я не помню, чтобы я был так жесток с тобой, как это описывает Томас Манн». Адзио поспешил заверить старого друга: «У меня отличная память», — писал он Яшу из Варшавы, «и я прекрасно помню, как мы с тобой боролись на пляже, ты всегда выигрывал, но для этого нужно было уложить противника на лопатки. Это и показалось Томасу Манну жестоким с твоей стороны». Я ж с семьей посмотрел фильм «Висконти» в лондонском Вест-Энде, и впечатление у него осталось двойственное. Несомненно, фильм хорош, особенно с художественной точки зрения, хотя сюжет мне кажется не очень интересным и не очень понятным, писал он своему другу в Варшаву. Несомненно, есть нечто сюрреалистическое в том, что человек, которого мы воспринимаем как персонажа знаменитого художественного произведения, рассуждает о его неточности и неясности. Адзио, в свою очередь, посмотрел фильм в Париже, в одиночестве. Мария говорит, что он никому, даже ей, не хотел показать своих чувств. Он не обиделся на Висконти за то, что тот не навестил его, когда приезжал в Польшу, чтобы выбрать мальчика на роль Тадзио. Висконти не следовало, писал Адзио Яшу, смотреть на пожилого человека, в то время как в своем воображении он стремился воссоздать мальчика, описанного Томасом Манном. На самом деле итальянский режиссер знал о существовании Адзио. Он даже заранее послал ему письмо с извинениями за то, что не встретится с ним. И в этом письме указана та же самая причина. И все же это кажется удивительным. Да, Владиславу Моишу было уже за 70, но трудно объяснить, отчего режиссер, который собирается снимать фильм по смерти в Венеции, не хочет поговорить с человеком, который эту новеллу вдохновил. В конце жизни Адзио он снова встретился с Яшу, правда, не в Венеции, а в Уимблдоне. В 1973 году сюда привез его племянник, живший в Англии. Увы, мы никогда не узнаем, о чем беседовали два друга, которые теперь были старше, чем Томас Манн, когда он впервые увидел их на пляже Лидо. И старше, гораздо старше Густава фон Ашенбаха, которого молчаливый Харон вез на своей гондоле по Стигийской лагуне навстречу смерти в Венеции.
Согласно вашей теории, фотографии Моиша в старости должны были понравиться вам больше, чем его детские снимки.
Нет, что вы, на них он выглядел стариком, 60-70-летним. Привлекательным его назвать было нельзя. Но мне кажется, если зайти в Национальную портретную галерею и двигаться в хронологическом порядке, не знаю, насколько это возможно, но все же, если начать с 17 или 18 века и добраться до самого конца, до сегодняшних фотографий работы Марио Тестино, то общее впечатление будет таково. Физическая красота становится все более и более отчетливой по мере продвижения вперед. Есть, конечно, исключения. На некоторых портретах изображены красивые люди, но в целом это не так. Посмотрите на Гейнсборо, на любого английского портретиста, на того же Сарджента. Да что там, посмотрите немое кино. В немых фильмах есть, конечно, красивые женщины, и тем не менее поверить в то, что там происходит, достаточно трудно. Все мужчины потрясены одной женщиной, совершенно не в силах оторвать от нее глаз. А ты смотришь и думаешь, да ведь она похожа на мою мать. Теоретически рассуждая, можно представить, что лет через 50 в моду войдут пышные формы. Но разве мы способны поверить в такое по-настоящему? Это чрезвычайно трудно. Мы только что вспоминали выражение «не бывает слишком богатых или слишком стройных людей». Большинство наших современников, кажется, считают, будто нынче достигнуто некое идеальное состояние. Все сошлось, все правильно в нашем веке. У людей правильные фигуры, они смотрят в правильном направлении, а прежде все было не в фокусе. Но пройдет 50 лет, и то же самое скажут о нас. Знаете, есть такой французский писатель Мишель Уэльбек. Я никогда его не читал, но слышал о последнем его романе, который, кажется, не понравился даже его поклонникам. Это фантастика. Дело происходит в наши дни и через 2000 лет, или, может, через 1000. Повествование перескакивает то туда, то назад. Так вот, через 1000 лет его герои шлют друг другу электронные письма. Конечно, сейчас нам кажется, что без имейла прожить невозможно, но через 1000 лет люди оглянутся и скажут: «Имейл? Что это такое?» Это ведь наверняка устареет. Что придет на смену, не знаю. Возможно, достаточно будет поднять глаза к небу, чтобы отправить кому-нибудь сообщение. Но Мишель Уэльбек, не думаю, что это было сделано намеренно, но он прочно застрял в своей эпохе. Никакой прогресс уже невозможен, для того все идеально сейчас. Конечно, имейл может стать быстрее, более надежным, но стоит ему стать моментально, бесперебойно работающим средством, все. Дальше этого люди идти не собираются. У меня есть еще одна теория. Если что-то предсказать, тем самым существенно уменьшаешь вероятность этого события. Предсказывать историю – занятие неблагодарное. Вспомните 1984. Забавно, сегодня, если молодой человек читает 84, он думает, так когда же происходит дело? В будущем, в прошлом, в условном наклонении? Или взять 2001, фильм Стэнли Кубрика. Там не просто все не так, все абсолютно не так. Все настолько далеко от того, что произошло на самом деле.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». С английским писателем Гилбертом Адером беседует Анна Асланян.
Перейдем к вашим последним романам, к трилогии, где вы обращаетесь к английской детективной литературе прошлого века. Эти книги, особенно первые две, «Ход Роджера Мургатройда» и «Таинственное пришествие в стиле», принято считать пародиями на Агату Кристи и других мастеров ее жанра. При чтении создается впечатление, что вы пародируете не столько их, сколько наши сегодняшние о них представления. Например, когда речь заходит о расизме, антисемитизме, гомофобии, свойственных тем временам, ясно, что пишущий говорит об этих вещах с современных позиций. Каковы на самом деле были ваши намерения?
Во-первых, я бы не стал называть эти вещи пародиями только. Пародийный элемент там, безусловно, есть, но помимо этого мне хотелось отдать дань таланту Агаты Кристи. Еще эти книги критические, поскольку внутри раскрывается механизм работы детективного сюжета. И, наконец, далеко не в последнюю очередь, они сами по себе детективные истории. По крайней мере, я надеюсь, что это так. Пожалуй, да, ведь продавались они весьма неплохо. Окажись они лишь пародиями, такими, где читатель, добравшись до последней страницы, не восклицает: «О, Господи! Вот бы ни за что на него не подумал», мне было бы очень жаль. Тогда они заинтересовали бы лишь тех, кто хочет познать законы жанра. Нет, они должны захватывать. Про третью книгу я не говорю, она совершенно другая. Но первые две должны быть детективами. Концовка должна удивлять читателя, а в то же время доставлять удовольствие. Знаете, как бывает со многими детективами. Добравшись до конца, думаешь: ну и что? Я уже на 25-й странице понял, что это он. Надеюсь, что с моими дело обстоит не так. «Ход Роджера Мургатройда». Ясно, что в названии пародируется «Убийство Роджера Экровида Кристи». Та книга прославилась как первый детектив, где убийцей является рассказчик. Я решил пойти дальше. У меня это тоже рассказчик, но такой, который никогда не говорит от первого лица. Он всегда присутствует, но на него не обращают внимания. Ну а в третьей книге я пошел еще дальше. Там это не просто рассказчик, это автор, это я.
«Будете знать, как сквернословить в присутствии леди», — с ликованием прокричала она мне. «Это доказывает еще одну вещь. Из нас двоих я теперь куда сильнее. Если вы и добились настоящего успеха у публики, то лишь благодаря мне, лишь эксплуатируя меня в качестве своей героини. Гилберт Адер — постмодернист. Смешно, право, что за фарс? Вы, Гилберт, кажется, не понимаете, что на дворе 2011 год. Постмодернизм мертв, его место в прошлом веке, и нигде больше. Он так же безнадежно устарел, как и сама Агата Кристи. Нынче всем плевать на аутореферентность, да и на вас всем плевать, причем на вас дважды. Вы с вашими книжками потерялись из виду, потеряли всяческий вид, вышли из моды, вышли в тираж». Из романа Гилберта Адера «И никого не стало».
Именно о третьей книге «И никого не стало» я и хотела поговорить. Помимо детективного сюжета, она интересна игрой слов, литературными шутками, которые встречаются там на каждом шагу. Кроме того, в ней поражает ваша самоирония. Была ли это превентивная мера, призванная заткнуть рот критикам, или же, напротив, попытка вывести их из себя?
Ни то, ни другое. Мне уже задавали подобный вопрос. Многих людей поражает то, что в романе Гилберт Адер персонаж, прежде всего, не особенно симпатичный. Эдакий нервный тип, озлобленный, можно сказать. Короче говоря, человек не слишком-то приятный. И потом его героиня накидывается на него со словами: «Твои книги никто не читает». Ну да, первые принесли тебе успех, но почему? Конечно, благодаря мне. Бывает, что книга выходит из-под твоего контроля. За всю жизнь со мной такое случалось дважды, когда книга подчиняла меня себе. Звучит пошловато, но такое вправду бывает. И угнаться за ней невозможно. По ночам я ложился в постель с блокнотом, я не мог спать, настолько меня переполняли идеи. В первый раз это произошло с книгой «Смерть автора». Во второй с этой «И никого не стало». Когда я пишу роман, уверен, что очень многие чувствуют себя так же. У меня в голове существует идеальная книга, замечательная, безупречная. А тот роман, который выходит в печати, как правило, я им горжусь, но это не та книга, что мне представлялось. Где-то что-то теряется, приходится идти на компромисс. «И никого не стало» — штука гораздо более многогранная, чем та, что была у меня в голове. На меня навалилось множество вещей, и важность трагедии 11 сентября, и Набоков, множество самых разных вещей. Например, в какой-то момент моя героиня, мисс Маунт, говорит мне: «Вы завидуете этому писателю, Словоригину». «Зависть, Гилберт, это зависть». Я смотрю на это слово «зависть», «энви», и думаю: «Энви, энви, энви, да это же инициалы Владимира Набокова». VN в обратном порядке. Но это я даже вставлять не стал.
«Вовсе нет», — нетерпеливо ответил я, а затем, безмолвно выразив свои подозрения относительно того, что может по-прежнему скрываться под кроватью, сказал: «Вероятно, эта странная история с крысой тут ни при чем». Холмс испытывающе взглянул на меня, и на лице его появилось выражение, наиболее близкое к настоящей улыбке изо всех тех, что мне довелось увидеть на нем с минуты, когда мы вошли в этот дом, окутанный трагедией. «Вы полагаете, — сказал он, — что крыса, обитающая на Суматре, и сейчас прячется под кроватью, готовясь внезапно броситься на нас?» «Нет-нет, разумеется, нет», — пробормотал я, боюсь, тоном отнюдь неубедительным. «Однако, насколько мне представляется, ни один человек из этой комнаты выйти не мог, тогда как небольшому животному, возможно, удалось бы взобраться на комод, вылезти в окно и броситься в поток внизу». «Вот именно», — победно воскликнул Холмс, — «небольшому животному. Логика, друг мой, логика. Что ж, убить мальчика гигантская крыса, пожалуй, могла бы. Тут я с вами соглашусь. Но ведь втиснуться под кровать или сбежать через окно шансов у нее было столь же мало, сколь и у меня. К тому же ни один грызун, способный на бегство, какое вы только что описали, не в состоянии был бы оставить следы зубов, сравнимые с этими. Нет, Ватсон, вместо того, чтобы искать больших монстров, вам следует, подобно мне, сосредоточиться на небольших странностях, вроде этой». И он, проведя указательным пальцем по половицам, воздел его, дав мне возможность исследовать его кончик. «Но я ничего не вижу», — сказал я, осмотрев его. «В этом-то», — ответил Холмс, — «и заключается та самая небольшая странность». Из романа Гилберта Адера «И никого не стало».
Книга сама себя писала у меня за спиной. Было страшновато. В особенности ближе к концу последней главы, когда я обнаружил, что оскорбляю сам себя. Обнаружил, что вместо самоиронии началось какое-то самобичевание, что я говорю про себя нелестные вещи, сам того не желая. Они каким-то образом оказались там, в тексте. Откуда они взялись? Извне? Нет, это я написал. И вот тут приходится решать, оставить их или выкинуть. Я считаю, не все критики разделяют это мнение, но мне кажется, что эта вещь получилась гораздо более интересной, чем то, за что ее приняли. Я говорю об этой стране. В Германии дело обстоит по-другому, там ее серьезно изучают. Но выкинуть эту часть, всю последнюю главу, я не мог. Это было бы своего рода предательством, обманом. Я знал, что должен убить своего персонажа, просто потому, что мне не хотелось таскать его за собой в будущем. Но то, что он под конец превратится в этого злобного полубезумца, начнет кричать мне подобные вещи, такое мне и в голову не приходило. Некоторые из моих друзей, прочтя книгу, начали волноваться за меня. Стали говорить: «Гилберт, что с тобой?» Они поняли, что все это по-настоящему. Все те неприятные вещи, которые я про себя говорю, правда это или нет, но это не просто уловка, это не превентивная мера, как вы выразились. Это действительно было мне неподвластно. Звучит немного безумно, но это правда. Бывает, что какие-то вещи тебя опережают, пальцы не в состоянии за ними угнаться, а сознание не в состоянии угнаться за пальцами. Нет, происходит это нечасто. Так было лишь в этот раз, да когда я писал «Смерть автора».
И в обоих случаях вы почувствовали, что это дар свыше.
Да, конечно. Это несколько пугающее чувство, но, с другой стороны, благодаря этому возникают определенные вещи. Да, в романе «И никого не стало» имеется определенный исповедальный уклон, но, скажу честно, поначалу я совершенно не ожидал ничего подобного. Когда я за него только взялся, я и понятия не имел, что начну писать о себе такое, стану превращать себя в этого весьма неприятного, мелкого, завистливого человека. Нет, скромностью я не отличаюсь, но я способен быть честным с собой. Очевидно, эти вещи пришли откуда-то из глубины моего сознания. Знаете, это очень трудно — вытащить их из себя. Люди часто говорят: «Да, у меня внутри что-то такое сидит». Сумея они выгнать это наружу, получится замечательная книга. Кто знает, может быть. Зачастую книги поверхностные и кажутся таковыми, потому что автор попросту не способен докопаться до подобных вещей. А великие книги — результат именно такого процесса, когда нечто выливается из тебя на бумагу. Мы уже вспоминали Томаса Манна. Именно так он говорил о смерти в Венеции. На создание новеллы ушло 9 месяцев, а когда он прочел ее, то понял, что она нечто большее, чем им написано. Сьюзен Зонтак однажды сказала, может показаться, что ее утверждение парадокс, но это не так. Оно, по сути, тривиально. Так вот, она сказала, что ее книги умнее, чем она сама. Разумеется, так оно и есть. Когда пишешь книгу, начинаешь ее править, что-то выкидывать, избавляться от того, что неумно. Если уж на то пошло, странно было бы, если бы кто-нибудь написал книгу менее умную, чем он сам. Однако сказать, что моя книга мудрее, глубже меня, было бы неправильно. Дело тут совсем в другом. Ведь большинство из нас считают себя людьми глубокими, но глубина эта не видна, незаметна многим из наших друзей. Все мы люди куда более интересные, чем кажется нашим друзьям. Вытащить все это на свет, достать из себя и злить на страницу действительно сложно. Не думаю, что такое произойдет со мной снова. Нет, все это стоило того. Те два случая были настоящим благословением. Словно поднялся попутный ветер, идешь на всех парусах, вместо того, чтобы налегать на весла. Чувствуешь все на твоей стороне, то, что ты делаешь, правильно. Нет этих приступов сомнения в самом себе, когда мучаешься, какой в этом смысл, зачем я за это взялся. Ведь именно так бывает всегда, а тут тебе становится ясно, что ты занят стоящим делом. Понимаете, когда приходит такое количество идей, трудно поверить, что ты ошибаешься. Это не тот случай, когда за идеи приходится цепляться, выдавливать их, словно последнюю каплю зубной пасты из тюбика. А тут вдруг раз, и все получается само собой. И зубная паста вырывается наружу, словно при оргазме. На «Волнах свободы» вы слушали беседу Анны Асланян с английским писателем Гилбертом Адером. Радиожурнал «Поверх барьеров» подошел к концу. Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.